Вот есть танки, как танки, а нужен какой-то такой танк, чтобы...
Мегатанк.
Чтобы просто все обосрались сразу. То есть, тысячетонный земляной крейсер сухопутный. Но это дизель-панк настоящий. Это просто хроника этих самых кочующих городов. Маус-то проехать нигде не мог. А эта-то штука где бы проехала? В War Thunder можете попробовать. И у Красной Армии в дорог оказалась стратегическая инициатива. А где взять здоровенную пушку?
Линкор Ямато.
Это очень интересно. Но танк должен быть вот такой. Ну, приходит...
А вас за вредительство.
Расстрелять.
Я вас категорически приветствую, Клим Соломович.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
War Thunder от Гайдзин.
Так.
Попросили изложить нам некоторые забавные бронированные курьезы. Как известно, танков было запридумано человечеством много в свое время.
Смешных.
Среди них попадались откровенно смешные, интересные, призанятные проекты и призабавные. Часть из них вполне себе реализована в модельках War Thunder. Можно использовать для любителей экзотики и остроты, конечно.
Проиллюстрируем замечательный рассказ графикой из игры War Thunder, которая после очередного обновления и так-то была прекрасна, а стала еще лучше. С наслаждением посмотрим. Хорошо, что есть компьютерная игра. Не надо железо громоздить, а модель.
Моделька есть, да, и она смешная, ездит, действует, и все в ней прекрасно и хорошо. Опять же, тут для любителей дизель-панка огромное пространство, ну, по крайней мере, для полета фантазии, но это как минимум. Конечно, когда говорят про забавные курьезные танчики Второй мировой войны, все, конечно, сразу вспоминают сумрачный тевтонский гений Фердинанда Порше, который соорудил танк «Мышка».
Он Порше.
Ну, неважно, Порше.
Он же немец.
Ну, понятно, господи, я зашучу. Который соорудил «Мышь».
Алехандро, да, да, как так.
Маус соорудил. Но помимо Мауса тоже было много всякого занятного. Маус, причем из них из всех наименее занятный.
Он же в Кубинке один есть.
Один, да? Единственный остался в Кубинке. Я когда его первый раз увидел, он на меня произвел серьезнейшее
впечатление.
Ну, потому что он размером с садовый домик весь, а может, даже немножко больше.
А для чего такой? Или мы по ходу?
По ходу дела. К Маусу я предлагаю более-менее в конце перейти, потому что... Да, не воевавшая, но в смысле инженерного задела крайне серьезная машина, конечно же, рождавшаяся в муках. Да что удивительно, его бы немцы бы запустили бы в мелкую, но серию, если бы не союзники, которые разбомбили все, что можно.
Ничего себе. Крепка была нацистская Германия.
Вот. А единственное, я не понимаю, за каким бесом, но, тем не менее, ее бы сделали эту штуку. Никаких сомнений вообще в этом нету, исходя из имеющихся данных, уже все было на мазях. Вообще. Причем сделали бы году к 44-му железно, а может быть, даже и к концу 43-го, бог его знает.
Ну, мы до него доберемся.
Доберемся, доберемся.
Итак, с чего же начнем?
Начнем с того, что, во-первых, сумрачный гений был далеко не только тевтонский. Например, вот кто бы мог подумать, был японский сумрачный гений.
Потому что, эти что?
Про японцев-то мы обычно думаем как про производителей одной из самых бесполезных вещей в мире. После Великой Китайской стены, египетских пирамид, они построили линкор Ямато.
Да, вот на ум сразу идет линкор Ямато и винтовка Арисака.
Я ну, Арисака не... хорошая.
Больше ничего не знаю.
Арисака хорошая, ее использовали активно, причем много кто, в том числе Россия, а потом Советский Союз во Второй мировой войне, под патрон Арисака, извините, первый в мире настоящий автомат придумали.
Ничего себе.
Наш автомат Федорова, он под 6,5 патрон, который под Арисаку был сделан.
Я когда-то давно читал бессмертное произведение Джеймса Клавелла «Шогун». Он же «Сёгун» по-русски.
Или где... просто «Шоган».
Да. А потом, так сказать, это что исторический прототип, трали-вали, в ходе там чтения про исторические прототипы читал, что когда португальцы напоставляли японцам ружей, они тут же все со страшной силой доработали, научились делать сами, и у них вообще эти мушкеты были просто волшебные у японцев. Они, как это еще совсем недавно нам объясняли, они сами изобрести ничего не могут, ввиду их коллективного бытия нельзя вылезать, А вот доработать что-то вот чужое, это лучше нет.
Ну, они на самом деле, если уж так говорить про европейские мушкеты, точнее говоря, аркебузы, мушкеты они, то есть тяжелые.
И блундербасы.
Блундербасы они практически не использовали, в силу того, что не против кого было. Ну, мушкетная пуля тяжелая напротив доспехов. Это антиматериал ган. Вот. А тут эти самые ламеллярные доспехи из этих вот из пластиночек. Или не ламеллярные, а ламинарные, эти самые Тосей Гусоку, новые доспехи. Она из аркебузы простреливалась.
Я немедленно вспоминаю, как мы в этой, где, как она,
Халхин-гол.
Нет. Куда мы ездили? Храброво.
А, Храброво.
Где вы там из пушки стреляли, из бронзовой. Треснуло же. Ну, один раз выстрелить. Бам! Но доспех в клочья, да.
Да. Ну, кстати, я заметил, что до этого не пробивало.
Мало пороху цепили.
Ну, мало пороху, ну плюс там очень медленная пуля свинцовая. Она влипала в пластину, пластину мяла, а дальше не шла. Но как только насыпали нормальный порох, на вылет профигачила просто вот так вот. Да. Так нет, по поводу аркебуз, туда единственное, что японцы придумали, это они придумали на фитильный замок лакированную красивую коробочку надевать, чтобы дождем не мочило.
Ну, в тех условиях, наверное, да.
Да. И что? Они кнопочные замки активно использовали. Так у нас свои были кнопочные замки. Пожалуйста, в Эрмитаже у нас аркебуза есть под кнопочный замок итальянская. Приотличненькая вообще. Но это мы отвлеклись.
Да.
Японский сумрачный гений. Все отлично понимали. Вот есть танки как танки. А нужен какой-то такой танк, чтобы...
Мегатанк.
Чтобы просто все обосрались сразу. Для чего нужна здоровенная пушка? Но это же необходимо, чтобы всем было очень сильно страшно. Нужна здоровенная пушка. А где взять здоровенную пушку? Так далеко ж ходить-то не надо.
Линкор Ямато.
Это только немцы могли такое на сушу поставить. Нет, отставить Ямато. Но тем не менее, вот корабли давным-давно оснащаются пушками с хорошим калибром. То есть можно использовать. Давайте-ка только какую-то нужно такую базу гусеничную, на которую эту пушку можно просто вместить, и которая не развалится после первого выстрела. Ну, долго смотрели вот в разные стороны, чтобы такое можно было придумать. И придумали. Это, конечно, не танк. Он или самоходное орудие, или истребитель танков, Ягдпанцер, получается, по немецкой классификации. Назывался он Тиха, ну и дальше ЛГ, Long Gun, если мы по, опять же, американской классификации. Угу. Тиха – это потому, что шасси от танка Тиха японского, который второй по распространенности японский танк после их знаменитого этого Ха-Го, средний номер 3. Вот их побольше выпустили.
А этот Чихай, это что по-русски? Переводится как-то, нет? Или это аббревиатуры?
Это, получается, он средний.
У японцев, кстати, как-то странно. У них все какие-то эти. G8, C-35, блин. В то время, как у китайцев черный дракон спускается к морю. На утренней заре, блин.
Японцы восприняли...
Топча цветы. И бьет хвостом.
Да.
Вот такое нормальное.
Японцы восприняли очень сильно европейские всякие разные темы, что там пулемет тип 97, все, точка, никаких гвоздей вам. Вот. Но с другой стороны, у них классификация была откровенно странная, потому что эти вот танки, которые они благородно отнесли к средним, это очень большой аванс. Вообще-то они, конечно, легкие.
Угу.
Легкие и очень сильно нездоровские.
Ну, что... японец слабый, для него это тяжелый танк.
Да, средний. И вот на шасси приделали корабельную пушку 120 мм.
Неплохо. Так. Это же как у нас СУ, да?
Ну, да, да. Корабельная пушка, какая у них там, образца 10-го года, что ли, я не помню. Словом, очень серьезное корабельное орудие, которое шарашит, дай боже, далеко, снаряд очень серьезный, ну только напротив, опять же, морских целей. Предназначена. А на суше она подбивала вообще все, во что в принципе могла попасть. Но тут моментики есть. Этот самый Чиха, он маленький.
Как японец.
Как японец. То есть пушка на него, да, влезла, но
поставить... А японцы еще меньше. Они могли туда набиться, да?
Они 5 человек набивалось, экипаж был 5 человек. Но туда брони стало невозможно поставить вообще никакой. Он сам слабо бронированный. А если поверх этого не очень большого танка еще коробку здоровую приделать,
то он не поедет.
То он просто не поедет. Вот. Даже невзирая на легковесных японцев. Поэтому у него там лобовая броня 27-25 мм.
Что это? Противопульная, вот. Что ли?
Да, противопульная. И сама пушка была не закрыта ничем вообще никак. Там для экипажа этой самой пушки по бокам были боковые щитки вертикальные, 10-миллиметровые. Ну и часть экипажа пряталась за огромным затвором. Затвор там вот как этот стол, наверное.
Представляю, да.
Там мама дорогая. Ну, собственно, и все. То есть мы отличненько понимаем, что если рядом что-нибудь взорвется, я не говорю, попадет в него, а просто рядом взорвется. Особенно если рядом. Вас эти щитки не спасут, и сбоку вас осколками аккуратненько всех танков сметет, кроме одного человека, который будет сидеть с той стороны пушки. Но он один там уже не сильно будет нуженный.
Хороший танк.
Хороший. Ну да, они единственное, что они его разрабатывали. Разработали, но это случилось в 1944 году, когда его уже выпускать было совершенно невозможно, да и незачем. Поэтому, к счастью для японцев, эта штука никогда не воевала.
Жаль. Было бы интересно посмотреть, как бы она показала себя.
Так можно, пожалуйста.
В боях Маньчжурии.
Можно заходить смело в War Thunder, и будет там вам это счастье.
И как она взрывы рядом держит?
Плохо. Плохо она держит взрывы рядом. И то, если не ошибаюсь, не так давно поставили в обновлении, которое называется «Огненный дождь». Огненный дождь, и вот там эта пушка ездящая есть. Ну да, у нее при этом, конечно, при умелом использовании это чудовищная 120-миллиметровая дура. Если ее коллеги прикроют, то она, конечно, шарахнет так, что вот ничего, что вообще есть, ни одна броня такого не выдержит. То есть она подобьет все. Это опасно, никаких сомнений нету. Она же сделала специально, чтобы эсминцы отгонять на расстоянии там 10-15 километров. А эсминец все-таки не танк, он очень сильно больше, очень сильно более живучий. Ну, я думаю, что при умелом использовании можно. С другой стороны, в War Thunder же еще и самолеты летают, если там уронить какой-нибудь
бомбу,
осколками всех покосит. Поэтому да, эту штуку, если уж использовать, то прикрывать
прикольно.
Надо. А вот кто умудрился сделать реально ездящий, работающий прототип морской пушки на гусеничном шасси, которая во Вторую мировую, в частности, в битве под Москвой принимала участие. Это наши.
Что это было?
Ой, это очень печальная, длительная и непростая история. Мы же разрабатывали большие танки. Какой должен быть большой танк? В 30-е, например, годы просто никто не подозревал даже. То есть знали, что должен быть какой-то большой танк. Какой? Концепция такого серьезного тяжелого танка была крайне однозначна в силу отсутствия практического опыта. То есть его вообще не было. Спросить было не у кого, а умные дяди говорили: нет, такой. А другой говорит: спокойно.
Минуточку.
Минуточку. Все, что вы говорите, это очень интересно, но танк должен быть вот такой. Ну, приходит.
А вас за вредительство.
Расстрелять. Третий умный дяденька приходит и говорит: знаете, вот ни на это денег нет. Поэтому делать будем вот так. И тут приходит инженер и говорит: это тоже все очень хорошо. Но вот то, что вы предлагаете, мы сделать просто физически не сможем, потому что у нас лапки.
Угу.
Вот. И поэтому получалось, что получалось. Всякое разное получалось. И что характерно, мы были одними из чемпионов по придумыванию разных необычных штук. Ну, мы все знаем многобашенные наши танки, сухопутные, эти линкоры, знаменитый Т-35,
да.
Пятибашенный, потом СМК, двухбашенный. Был такой танк Т-100.
Мне немедленно напоминает мультипликационный фильм «Саус Парк», где была пятижопая обезьяна.
Да. Вот.
У меня, кстати, когда-то я бегал, у нас на Литейном, помнишь, была Академкнига.
Еще как помню.
При советской власти было единственное место, где продавали бэушные англоязычные книги.
Да.
Я там купил какой-то бред про Джеймса Бонда, когда еще видиков не было. Из России с любовью, наверное. Бред сумасшедшего вообще. Почитал, как эту херь вообще нормальный человек читать может.
С трудом представляю себе.
Туши свет. А еще купил книжку из серии. У них там масса серий было. Всякие эти помойные там Destroyer. Экстерминатор какой-то, или забыл, что-то там, экс чего-то там, и Панишер, там, ну, то есть эти бесконечные какие-то псевдороманы сериями выходили. И была книжка, я забыл, как называется, что-то там не то про танковый взвод, не то книжка немецкая, но переведена на английский язык. тоже бред. Ну, естественно, там огнем и мечом по советской территории катятся. Но там был показательный момент. Что бравые немцы, расправляясь там совсем на свете, и вдруг они увидели танк ИС-2. Пошло все нахер, они в какой-то овраг, блядь, уши свет, вообще не надо. Этот монстр прополз вдали и их не заметил. Поэтому приключения продолжаются.
Да. Вот был танк Т-100. Он был очень похож на танк СМК. Это такая же штука, которая по внешнему впечатлению лично мне напоминает серьезно повзрослевший, разожравшийся на стероидах Т-34. То есть у него...
Его замасштабировали.
Да. Откормили его чем-то белковым, углеводным и стероидным, потому что у него две башни линейно возвышенные, как у крейсера. Угу. Сзади башня с пушкой 76 мм.
Взад отстреливаться.
Она же вращается. Куда хочешь, туда и будет отстреливаться. Угу. А спереди чуть меньшая башня 45-миллиметровой пушкой. 76-миллиметровая должна была бабахать фугасными снарядами, рвать в клочья пехоту или... Например, должен будет бахать по какому-нибудь доту, дзоту, вот тоже из нее. А 45-ка, в силу того, что у нее начальная скорость снаряда гораздо больше, она планировалась как противотанковое средство. Ну и плюс куча пулеметов во все стороны.
Я, кстати, я тебе уже говорил, но еще раз повторюсь, что посещая танковые музеи, город Мунстер под Гамбургом, где у них там это.
Мунстер!
Да, танковая школа Бундесвера, и там у них самый большой музей. Танковый. Вот там стоит пушка 38 миллиметров немецкая. Написано, что это главное противотанковое орудие. То есть все эти наши сказки про 45-ки, которые ни к чему не годные, очень даже годные.
С 45-ками там опять же моментик такой есть, потому что на начало войны, на 41-й год, основная масса немецких танков этой самой 45-кой подбивалась, ну, не то чтобы там на раз, но они ее брали. Вот. А потом, когда массово пошли в серию доработанные тройки и четверки с дополнительными бронелистами, с бронеплитами, наверченными поверх основной брони, вот тут наступили проблемы, потому что это уже 45-ка не брала. То есть, как не брала? Брала, конечно, но с огромными проблемами, для чего этот танк нужно было подпускать близко, так, чтобы уложить его там четко под башню, четко в маску пушки, четко в гусеницу, короче говоря. А с такой дистанции, знаешь, танк-то по одному не ездит.
Конечно.
Они тебя заметят и будут мстить жестоко. Плюс пехота тут же идет, она тоже помогать будет так или иначе. Поэтому с 45-ками тяжело. Но мы-то говорим про 30-е годы. А в это время 45-миллиметровый калибр против любого танка – это был аргумент. То есть, снаряд легкий, относительно, при этом очень быстрый, и танки от него должны были страдать. А наша-то при этом машина была защищена 60-миллиметровой броней. Это очень много по тем, опять же, меркам. То есть, считалось, что она с 500 метров должна парировать как раз вот эти самые 37-47 миллиметров. То есть, все основные противотанковые калибры, которые в мире просто существуют. То есть, ну, 500 метров для танка, опять же, это считай довольно близко. То есть, нужно очень близко подойти к танку, чтобы вот... То есть, 500 метров это кажется, что много. На самом деле, конечно, для пушки это ничего вообще. Плюс там, опять же, пулемет, и опять же, пехота помогать будет.
Если будут стрелять, то 500 метров это в упор.
И вся наша это... Вся эта великолепная наша эта, вот эта вот бригада танков, а именно и Т-35, и СМК, и Т-100, все их отправили на удачно подвернувшуюся финскую войну. И если СМК, ну, просто не повезло, СМК делали в Харькове, Т-100 у нас делали...
СМК – это Сергей Миронович.
Да, конечно. Очень, повторюсь, похожий по компоновке танк. Вот оно все поехало на финскую войну, и СМК просто не повезло, потому что он наехал на мину. И ему подорвало гусеницу, вырвало каток, если не ошибаюсь, то есть он потерял движение.
Такое сложно починить, да.
Вот. Ну, в поле невозможно вообще. А вот Т-100, он оказался рядом, они вместе атаковали. И он полностью прикрыл СМК подбитый. Гарантировал выход экипажа, подобрал его весь через днищевые люки. И эвакуировал. Невзирая на то, что в него финны стреляли, если вот только... пока он стоял на месте, он же мишень идеальный, он просто большой. В него не попасть трудно. У него там гусеницы были укрыты, если я не ошибаюсь, складками местности, в гусениц попасть было никак. Но ему лупили в борта и в лоб, и в башне. 7 попаданий орудийных, и ничего.
Я представляю, что личный состав испытал внутри, блин.
Личному составу, конечно, пришлось крайне несладко, но тем не менее, они никого не подпустили круговым пушечно-пулеметным огнем, эвакуировали товарищей из подбитого СМК и уехали своим ходом.
Угу.
Вот. Всего, если я не ошибаюсь, этот танк за время финской войны получил не то 14, не то 17 попаданий, ни одного пробития не было.
Вот так.
Ну, потому что, опять же, по меркам этого времени 60-миллиметровая броня – это очень много. Тем более, она там в наклоночку расположена, все по уму.
Да, ну и это. Я как-то раз, разъезжая по Франции, заехали в город Сен-Мало, где обитали все французские пираты, в том числе небезызвестный, блин, как его сволочь звали, Сюрков.
А, Сюрков. Сюрков, да.
Что по-французски значит жадный.
Угу. Потом такое у них был эсминец, по-моему, Сюрков, да. Или крейсер, не помню точно.
Больших жлобов, чем французы, найти, по-моему, невозможно на планете Земля. Если французы кого-то называют жадным, я даже не знаю. Он у них мерзкий пират был, всех грабил. У него была отличная фраза, когда англичан они каких-то захватили, а английский офицер ему сказал, что мы, англичане, воюем за честь, а вы, французы, за бабки. На что Сюрков сказал, кому чего не хватает, тот за то и воюет. И у них там морское ПТУ имени Сюркова. Прекрасно. Я заржал, но потом вспомнил, что у нас через дорогу завод имени Степана
Разина.
Ржать перестал, да. Ну, так вот, там какие-то эти времен Второй мировой укрепления, и там бронеколпаки из земли торчат. Такие, ну вот как мы сидим, такой высоты примерно. И вот в них там попадание, я не знаю, там штук по 20. В каждой такие безобразные дыры, а насквозь почти никто не пробивает. То есть,
ну, там броня сильно жирнее.
Ну, видимо, и пушки какие-то недостаточные, и снаряды недостаточные. Выглядит ужасно.
Конечно.
Повторюсь, я даже не представляю, что ж там внутри-то было, когда такая дура прилетит и так жахнет.
Бэнг!
Там никакие беруши не помогут. Мозги через уши вылетят.
Так-так. Да. Один раз танк сломался прям под огнем. Ну, у него, как обычно, у молодых танков у них проблема всегда то с двигателем, то с ходовой, то с трансмиссией, то со всем вместе взятым. Ну и опять же, там запредельные нагрузки работы, вот чтобы такую страшную тяжесть таскать по бездорожью. Поломался движок, его прямо там починили, смогли от второго магнита все запустить и уехать своим ходом, что характерно.
Бензиновый, дизельный был.
Сейчас боюсь соврать. Но, как мы понимаем, вот это все было замечательно, но все это ничего не пошло, потому что всем стало ясно, что все эти многобашенные уродцы имеют массу проблем. А самая главная проблема у них – это много башен, потому что стрелять одновременно может только одна башня, и ради одной башни нужно останавливать весь танк в обязательном порядке. А у тебя с 5 башен, например, если это Т-35, тебе с 5 башен орать будут, стой.
Вообще ехать не будешь.
Вообще вы никуда не поедете. А на ходу ты ни в кого не попадешь, потому что тогда никаких тебе стабилизаторов ствола гидравлических просто не существовало. Такое, чтобы можно было в танк бы воткнуть, чтобы он бы работал. Поэтому, ну да, и при этом гигантская мишень, просто гигантская. А на такую огромную, просто огромную площадь приделать такую броню, чтобы эту всю площадь равномерно прикрывала и было недоступно для пушек, то для него нужен непонятно какой двигатель, чтобы оно просто ездило. Это во-первых, а во-вторых, ну, это уже бои в Испании начали показывать, что танк, как ты его не бронируй, а сверху у него броня будет очень тонкая, потому что, опять же, сверху в него почти никто не стреляет. Туда зато прилетают самолеты и роняют всякие бомбы, а вот для этого оно вообще никак не держит. Очень важно, что в игре War Thunder могут воевать, а разные рода войск. Не только танки, но там тебе и авиация, и все, что хочешь. И чем дальше, тем интереснее и интереснее. То есть оно моделирует ситуацию на поле боя гораздо более правдоподобно, чем если бы там воевали, например, только танки или, например, только самолеты. То есть и чем больше танк, тем в него элементарно легче засадить верхнюю полусферу. Поэтому начали отказываться от всех этих многобашенных чудовищ. Ну да, Т-35 у нас воевали реально, потому что их успели сделать некоторое количество. И более того, в специфических условиях они оказывались невероятно эффективный Т-35. Просто потому, что там, когда немцы это видели, что у них вдруг в тылу просыпается и выезжает такая штука. Ну, а чем ты его тормозишь? У тебя там, например, здесь нет какой-то артиллерии противотанковой. А вот его тормозить-то вдруг и нечем. А у него такое количество огневых средств вокруг, что, опять же, пехота к нему подойти не может. И вот он просто едет, выкашивает все. И бывали случаи, когда Т-35 выступали на все деньги.
Опасный.
Вот. Но опять же, это случай очень специфический. Вдруг выяснилось, что вот такой сверхтяжелый танк – это средство предельно неуниверсальное. А средство решения очень узких тактических задач. То есть, его нужно применять строго точечно, как булавочку. Хороша булавочка, хочу я вам сказать. Сколько она стоит, эта булавочка?
Денег стоит, да.
Какой там требуется, насколько квалифицированно требуется персонал внутри и снаружи, чтобы его обслуживать, в принципе. То есть, а не легче ли выпустить 4 танка с одной башней, чем один такой с 5?
Да.
Вот. Может, так лучше будет? Так вот, Т-35 в War Thunder есть. Его можно посмотреть, даже как у его внутри сидел экипаж. Очень красивую. Если бы я занимался реконструкцией Второй мировой войны, и у меня был бы танк Т-35, я был бы так счастлив. Мы бы там внутри гнездо разврата учинили бы однозначно совершенно. Там был бы походный бар, кальянный, все, что хочешь. Места много. Так вот. И Т-100 вдруг не пригодился, несмотря на то, что вот на линии Маннергейма он выступил, казалось бы, ничего себе. Ну, так подумали, что машина-то есть, и она вполне себе как бы и пригодна к употреблению. Что же с ней делать? И придумали сделать из нее самоходную установку, которая называлась Су-100Y. Самоходная установка на базе танка Т-100. Это не по калибру, как у нас потом была
по калибру,
самоходка Су-100 знаменитая. Так вот, нет, это...
Предшественник.
Это не предшественник, это нет, это вообще другое сооружение, по-другому классифицируемое, то есть самоходная установка на базе на шасси танка Т-100. Y это как раз обозначает, что это следующее за танком Т-100 нечто. И вот на нее поставили, чтобы долго не рассусоливать, морскую пушку Б-13 калибром 130 мм.
То есть, японцы были не одиноки.
Нет, я говорю, только в отличие от японцев, да, эта штука у нас нормально воевала. Ее прям поставили в строй, испытали и применили, как положено.
130 мм хорошая.
Причем, 130 мм. 130 мм это у нас славная наша русская пушка, которая была 13-14 года образца.
Угу.
Ее потом многократно улучшили, если не ошибаюсь, в 1934 году.
А что в пушке улучшают?
А, во-первых, у нее там новый затвор можно приделать. То есть, у тебя ствол-то останется старый, а затвор будет, например, новый. Длину ствола можно увеличить или укоротить.
А что, он крепче запирается? Или что? Что в затворе можно улучшить?
Например, он может быстрее срабатывать. То есть, если у тебя будет скорострельность там не 6 выстрелов в минуту, а 12 выстрелов в минуту, например.
Драматическая разница.
Вот, драматическая разница. Потому что сначала вообще на эту пушку в начале 30-х годов выдали требования по модернизации на поршневой затвор и на длину ствола 45 калибров, то есть вместо 55, как он был изначально.
Угу.
Потому что эта пушка должна была встать в новые подводные лодки, а подводную лодку такая длиннющая дура не вставала никак. Поэтому нужно было драматически укоротить ствол и придумать к нему гильзовое заряжание, что очень сильно необычно для такого крупного калибра, потому что мы же помним, что с 120 мм обычно картузное заряжание раздельное,
угу,
а тут нет, нужно гильзовое заряжание.
Гильзовое, чтобы... это когда единый снаряд.
Да,
гильзовое.
Да, угу. Чтобы меньше места занимало в подводной лодке. При этом у нее очень сильно увеличили давление пороховых газов внутри за счет увеличения заряда.
Угу.
Таким образом, несмотря на укороченный ствол, баллистика не потерялась. А его разрабатывали. А когда разработали, выяснилось, что подводные лодки, они совершенно другие за это время стали. И влезает нормальная пушка. Поэтому нужно сделать ствол 50 калибров в длину.
Угу.
Вот, вернуться к старому затвору и к картузному заряжанию. И поэтому пушку заново переделали. И вот эта пушка уже модифицированная, как в 34-м или 35-м году была окончательно доделана. Она встала на вооружение, у нас очень много где применялась. Это на самом деле оказалась крайне удачная пушка, одна из лучших такого рода среднекалиберных морских пушек вообще за всю Вторую мировую. Ее поставили на шасси танка Т-100. и сверху накрыли полным броневым коробом, как положено у самоходной артиллерийской установки. Причем там, опять же, короб был не как у японцев, 10 мм щиточек где-то, а нормально, 60 мм.
То есть... А вот она, самоходная установка, она хоботом как-то шевелит, нет? Или только гусеницами настраивается?
Это я не готов сейчас доложить.
Но для меня загадка.
Мы можем это всегда проверить лично, потому что это самое Су-100Y сохранилось и находится на Кубинке.
Угу.
То есть ее всегда можно в натуре вживую посмотреть и порасспросить у местных
танковых специалистов. А в игре War Thunder из нее можно даже пострелять.
Конечно, потому что я же недаром про нее вспомнил, потому что в War Thunder она есть. И она, конечно, заметно более хорошо защищена и в разы более живучая, чем японское чудо техники. Ну и плюс, конечно, калибр у нее на 10 мм больше, она вообще серьезнее однозначно совершенно.
Немедленно вспоминается художественный фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». Не могут чумазые, я же говорил.
Вот, наши смогли, на удивление. Правда, эта пушка была ровно одна, уникальная, то есть ее в серию не запускали, просто это утилизировали шасси. Потому что жалко же бросать, правильно? Но во время битвы за Москву, я подозреваю, все крупнокалиберное, что может далеко влупить, очень сильно пригождалось. Ну, а у этой пушки, у нее так, на всякий случай, максимальная дальность стрельбы 25 километров.
Неплохо для танка.
Да, вообще-то. Очень сильно недурственно. Ну, ее, конечно, как ствол большой мощности использовали в качестве какого-то резерва. Опять же, я не нашел никаких упоминаний, где именно и как ее использовали, но вот говорят, что в самом деле она была применена, и до наших дней ее сохранили.
Круто.
Вот, на Кубинке есть, и ее там лицезрел. Впечатление тоже очень такое прямо оказывает, прям серьезное. Она, правда, выглядит неэстетично. То есть это прямо сразу видно, что это переделка чего-то из чего-то.
Я, с твоего позволения, картинку посмотрю. Я-то живьем видел, но не помню, блин.
Су-100Y. Ну, у него, опять же, очень большое шасси, и сверху такой садовый домик из брони. Воздвигнут, нерукотворный. Металлов тверже он и выше пирамид. К нему не зарастет народная тропа. Что я еще забыл?
Видел. Да-да-да, видел, да.
Вот-вот-вот.
Прекрасно. Адское совершенно сооружение. Победа будет за нами, на ней написано.
Так точно.
Совершенно верно. Так.
Да, кстати, чуть не забыл, СМК тоже есть в War Thunder, Сергей Миронович Киров, тоже можно будет его попробовать. Но я про него специально рассказывать не буду, потому что он в целом, по крайней мере, по общему впечатлению, здорово напоминает Т-100, а о нем мы и так уже достаточно сказали.
СМК, да, тоже там видел, да, есть. Во все стороны стрелял.
Да.
Тасло наворотили, а. Так-так.
Ну, а, конечно, самое чудовищное чудовище – это мышь.
Они его в юмористических целях так назвали.
Я затрудняюсь сказать, почему мышь назвали мышь. Хотя...
Это фамилия, может, как?
Нет, точно совершенно не фамилия, ничья. Ну, просто, видимо, у них же Panzerkampfwagen Sechst Тигр, потом у них 7-й Кёнигстигр. Королевский тигр, а потом мышь, которая больше, чем тигр и кёниг тигр вместе взятые. Видимо, юморок такой незатейливый тевтонский.
Немцев, кстати, чувство юмора очень странное.
Очень. Некоторые даже более того говорят, с каким чувством юмора.
Вы о чем?
Вот. Хотя я знаю, ну, в силу того, что у меня довольно специфический круг общения среди немцев, с реконструкторами я много общаюсь. Они, как правило, все очень юморные и смешливые.
Да. Индивидуально, да. А вот какое-то... Я же телевизор там год смотрел, я ни одной шутки немецкой не знаю вообще.
То есть, зачем это... еще?
Главная шутка у них была. В то время были страшно популярные фильмы про индейцев. И вот у них там что-то про Виннету было. Там Виннету был с животом, как у меня. Он по пояс голый все время ходил. После нашего Гойки Митича, который там атлет и всякое такое, Виннету с таким пузом выглядел странно. И когда индейцы скакали на лошадях с криками «Шнелла! Шнелла! Лос! Лос!» Такая дикая, блин. Я угорал.
Я бы на месте английских колонистов обгонялся бы и сбежал, пока меня в концлагерь не определили такие индейцы. Да, так вот Маус. Немцы в 43-м году вдруг задумались, что нужен мега-тяжелый супертанк, чтобы его вообще ничем невозможно было взять, а он, чтобы дырявил все, что есть вообще.
Но он уж, наверное, как-то правильно себя показывал, да? То есть, когда построили эти тигры, у которых там стволы, как телеграфные столбы, он уж, наверное, правильно себя показал.
А с тиграми тоже была проблема. Потому что это же все 43-й год, у нас там только что закончилось то Сталинград, то Курская дуга, и у Красной армии вдруг оказалась стратегическая инициатива. И опять же, вдруг оказалось, что немецкая эта концепция очень правильная, сугубо правильная, наверное, единственно правильная концепция применения танковых сил массированно в качестве отдельных соединений, которые вообще-то с танками в бой не должны вступать. Угу. В идеале. Угу. Потому что у вас есть артиллерия, которая, если что, с танками будет разбираться, и пехота, которая тоже, как-то ни странно, будет разбираться с танками. Плюс у вас есть артиллерия и пехота, которая взламывает оборону. И вот уже в дырку в обороне идут механизированные части, которые имеют самое главное что? Полную автономность. То есть, у тебя танки на гусеницах, они умеют все-таки довольно далеко сами заехать. При этом они сильно защищены и сами еще могут прикрыть все, что можно прикрыть. При этом у вас там на тягачах каких-нибудь Opel Blitz'ах тянут с собой противотанковую артиллерию, чтобы прикрыть свои танки от чужих танков. Есть саперы, которые вам мосты вдруг наведут, если надо, и разминируют дороги, инженерные части. Есть, есть свои панцир-гренадеры, которые на мотоциклах едут и на бронетранспортерах. То есть, это полностью автономная часть, которая уезжает в тыл и начинает там громить эти самые тылы, где как раз танком-то ничего сопротивляться и не может. Вот там у тебя, пожалуйста, смешной какой-нибудь там Т-2, который просто ни о чем. Ну, сравните его с нашим красавцем, с Т-34. Так он его заровняет в асфальт, только там нет Т-34. Вот в чем дело.
В тылу-то, да?
Да. Он там. Вот. А этот самый танк доезжает до бензозаправки, там дизельной заправки, крошит ее, и прекрасный Т-34, ну или там БТ-7, неважно, Т-26, остается просто без горючего, и все. Таким образом, в него никто не стрелял, а танк уже никому не нужен, потому что ему ездить не на чем. Вот идеальная концепция была. А наши, у которых были большие сложности на начальном этапе войны, прямо скажем, с производством массово хорошей противотанковой артиллерии и применением ее в этой связи. Ну, просто почему? Потому что нужны очень хорошие снаряды, которые дорого стоят, и мы просто физически тупо их не успели разработать и испытать в нужном количестве. У нас ни кумулятивных тебе нету, ничего в этот момент еще. Проблемы. Поэтому танки тормозились танками, потому что у них тоже есть пушка, как это ни странно. И таким образом у нас танк, ну давайте в условно упрощенном модельном таком понимании, танки использовались как противотанковая подвижная артиллерия. Угу. Вот, что совершенно неправильно. То есть так нельзя было делать. Нужно было танки использовать как подвижные маневренные части, чтобы обрубать хвосты этим самым наступающим немцам и самих их брать в котлы. Но вот не получилось. Просто почему? Потому что мы этого делать еще не умели. У нас не было настолько сбалансированной организационной структуры, которая могла бы это применить. Но вот у нас после Сталинграда и Курской дуги вдруг оказалось, что наши танки, несмотря на все их очевидные минусы, они у нас, безусловно, были. Это и не самая лучшая управляемость, не самый лучший обзор, отсутствующая эргономика. У нас что-то как-то вообще с техникой, куда людей сажают, все это до сих пор так. С эргономикой как-то всегда чуть-чуть ниже среднего.
Да. Говорят, в Т-34 на рычаги там чуть ли не по 32 кило усилия. Крепкие люди были.
Вот. При этом очень дрянная оптика по сравнению с немцами, ничего не видно через нее.
Радиостанции.
Радиостанции у нас уже были к тому времени, конечно. Но тем не менее, вдруг оказалось, что стратегическая инициатива у нас, а теперь мы вытворяем ровно то же, что вытворяли немцы.
Нехорошо получилось.
Нехорошо получилось. И поэтому нужны теперь свои танки, которые бы выступали в качестве мер.
Противотанковые танки.
В качестве, как ты сейчас очень некрасиво собираюсь сказать. Для качественного усиления, вот это в качестве качественного получилось бы очень некрасиво, для качественного усиления, поэтому нужны были все эти чудовищные тигры, потом пантеры, королевские тигры, то есть то, что гарантированно сильнее любого советского танка, ну, потому что в самом деле, ну или там американского, неважно, даже с просто тигром справиться один на один было задача нетривиальная, у него там пушка это 88 мм, которая в любую проекцию брала любой танк с любого расстояния вообще. И даже если она вдруг его там не уничтожала, то экипажу настолько плохело после попадания, что, в общем, уже можно было дальше не воевать. А он сам при этом должен был, по идее, идти за атакующими порядками на изрядной дистанции. Там, где его как раз очень толстая броня гарантировала его практически от попаданий, по крайней мере, вражеских танков. Потому что наше там 76-миллиметровое орудие на такой дистанции ничего ему сделать не смогла бы.
А 85
уже вот могла, да? 85, конечно, уже могла, да. Ну, и там вот поэтому у нас вдруг очень сильно полюбили самоходки. Например, Су-100, которая могла бороться с «Тигром» из-за того, что 100-миллиметровая пушка.
Угу.
Так вот, она должна была идти сзади и качественно усилять эти самые тройки и четверки, которые в передней линии идут. Но так не получалось, потому что, опять же, вот вы все придумали. Но стратегическая инициатива у рабочей крестьянской Красной Армии находится. И мы навязываем манеру боя, где мы будем воевать, в каком количестве мы будем воевать, что мы наступаем. Мы выбираем место, куда мы будем лупить. И поэтому, например, на Курской дуге, это как раз массовое применение этих самых шверпанцер-аптайлингов, батальонов тяжелых танков, они выступили крайне неудачно. То есть, с одной стороны, нашим, в общем, хватило, все были очень недовольны появлением этих штук массово, но в целом они не оправдали возложенных на себя надежд. Поэтому нужно что? Нужно еще лучше танк сделать.
Да.
Это же очевидно, если этот плохой, нужно сделать еще лучше.
Пушку длиннее.
Длиннее, толще.
Да.
И броню толще. Настолько причем, чтобы, ну, точно, чтобы никто не мог бы тебя никак победить. И стали разрабатывать мегатанк «Маус», который предложил как раз Фердинанд Порше. Ну и там.
То есть, он же Фердинанд, ёлы-палы, что-то у меня, я Александр, блин.
Фердинанд.
Это другой.
Да, это другое.
Да. А Фердинанд тоже его был, да?
Да. Ну, это как раз должен был быть «Тигр». Но они проиграли внезапно совершенно тендер, хотя Порше был уверен, что, конечно, они его выиграют. Они сделали 100, уже 100 готовых корпусов. Потому что он же был гитлеровский любимчик, но да, почему-то тендер они просрали Хеншелю. И поэтому «Тигры» стали делать...
Злопыхатели.
Вот, да. Ну, это же уже куда теперь девать. Из них сделали как раз самоходки «Фердинанд». Те самые.
Не пропадать же.
Не пропадать же. Да. Ну, «Фердинанд» тоже, да, у нас каждый противотанкист сбил минимум 2 «Фердинанда».
Ну, хоть есть о чем поговорить.
Да.
Ведь дали мы ваши «Фердинанды».
Их всего было 100 штук. И то, по-моему, на фронте 98 использовался или 97. Остальные там были в учебных частях.
А на двух Гитлер катался.
Да, сразу причем.
Как гонял вас.
Как Ван Дам. Шпагат.
Между грузовыми пятнами.
Эти физкультурник. Да, так вот. Нужно мегатанк. И этому самому «Маусу» дорисовали на уровне проекта, не говоря худого слова, 200 мм лобовой брони.
Неплохо.
Как у крейсера.
Хороший.
Ну, то есть, чтобы точно ничего не пробило. Ну, а 200 мм в самом деле, даже если это просто гомогенная будет броня, ее будет... Ну, а чем ты ее пробьешь? Только какой-нибудь резерв ставки Верховного Главнокомандования. То есть, что-нибудь такое вот как раз там 130 мм. Вот это вот, о чем мы только что говорили. Вот оно, конечно, да, возьмет. А 85 миллиметров даже, по-моему, кумулятивным снарядом такое не пробьет, не проткнет просто его. Ну, дальше немцы. У немцев было полное понимание с компоновкой всего, чего только можно. У них было все в порядке с этими самыми сервомоторами, которые поворачивают башни. Поэтому проблем, которые возникли при конструировании, например, нашего КВ-1, не возникло. Там проблема-то была главная, что у этого мастодонта пушка была, как у первой Т-34, то есть 76 мм. И все танкисты плакали. Такая огромная машина, а пушка слабенькая для нее. Зачем такая огромная машина при этом? А вот у немцев было все в порядке. Они и погон могли большой расточить под башню практически любых размеров. Ну, то есть, чтобы она там свободно поворачивалась. И башню организовать, и мотор, который эту башню сможет поворачивать, тоже сделать. Ну, и пушку 128 мм. Давайте от поставим.
Души, да.
А, кстати, 128 мм на всякую мелочь тратить жалко. Давайте рядом еще и 75 мм поставим тут же спаренную.
Хорошо.
И все у них сошлось, скомпоновалось. Даже установка эта вот она конкретно есть, где у тебя спаренная 128 и 75 рядом.
Тевтонский гений был страшно силен.
Вот. Причем это все, да, все поворачивается, разворачивается. Ну и там, конечно, дальше начались, как обычно, нормальные инженерно-конструкторские фокусы, как только они сталкиваются с реальностью в виде заказчиков.
Угу.
Заказчики говорят, знаете что?
Матерые нацисты.
Знаете что, мама и папа? Идите вы оба. А нам нужен огнемет на этот танк еще.
О! И... А огнеметы же тогда в части были, там даже были какие-то огнеметные танки.
Были, у всех причем были огнеметные танки. Не было такой, по-моему, воюющей страны, у которых не было бы огнеметного танка. Всякие траншеи, доты выжигать.
Но он полезный, наверное, был.
Вполне.
Я, конечно, не представляю. То есть, это бак с керосином на себе носить, бак этот баллон с кислородом и... А ну как попаду.
Ну, с танком-то поудобнее, потому что у него все это вынесено за броню, и, скорее всего, ты сбежать с танка успеешь, если что.
Опасно.
И вот если мы посмотрим на классические фоточки Мауса сзади, сзади такой баллон мега. Угу. Вот изначально это должен был быть баллон для огнесмеси. У него по бокам были радиоуправляемые, вынесенные, должны были быть поставлены радиоуправляемые огнеметы с дальностью вылета огнесмеси 200 метров.
Хера себе.
Вот, при... Ну, там 200 метров, 33 литра огнесмеси в секунду она употреблять должна была.
Однако.
Вот.
У меня на участке система полива автоматическая, 110 литров употребляет. Я очень переживаю, воды не хватает.
Ну вот немцы распереживали, что огнесмеси не хватит.
А что они там бодяжили в эту огнесмесь? Там керосин с чем-то был? Загустители какие-то?
Я даже не знаю. Это вопрос большой. Я, честно говоря, сейчас не могу доложить. Не готов.
В общем, что-то замешивали пенопласт.
С огнеметами не срослось.
Почему?
Не знаю. Нет, конечно, знаю. Почему не срослось? Сейчас об этом скажем. Ну, потому что с танком не срослось. Потому и с огнеметом не срослось. Да.
А так-то удобно, да. То есть, это ты на траншею наехал и в две стороны,
да,
по 200 метров там, да, и кончил.
Ну, или если вдруг к тебе подкралась пехота с целью накидать тебе каких-нибудь...
Куда?
Тесла мин и прочее. Можно там, не размениваясь на все эти пулеметы какие-то, просто вот так дать, так вокруг. И все.
У них же это, я тебе тоже
на этом все кончится.
Что в музее там это все они обмазаны каким-то циммеритом.
Циммеритом.
Да, что якобы там ничего примагнитить нельзя. То есть, я так понял, что это было распространено, прибежать, мину прислонить.
А самое главное, что это была Деза. У нас, у американцев, этих Тесла-мин не было, они у немцев были. Вот, и поэтому немцы придумали против себя обмазку, а их на самом деле можно было не придумывать.
Я в ютубах смотрел какие-то ролики, эти, ну, немецкие учебные фильмы времен Второй мировой, где они как раз с этими магнитными минами бегали, там прислоняли к танкам. Я думал, что у всех были.
Нет, не у всех. Про цемерит, если я все правильно понимаю, мне это Алексей Исаев в свое время глаза открыл, пока мы были на Тавриде. Крыму, на форуме молодежном. Мы там сожительствовали в одной камере. Вот, он мне всякое рассказывал. Я его пытал.
То есть вы были комрадами.
Да. Я его пытал без задовольствия, он мне всякое рассказывал. А, короче говоря, не нужен он был. Потому что не против чего.
Интересно.
Да, так вот. Смотрите-ка, это 200 мм брони, два огнемета. Охо-хо, две пушки, танк очень большой, значит, нужно что-то сделать, чтобы его оборонять. 20-миллиметровую зенитку сверху собрались приделать на башню.
Вещь, ну, полезная, да.
Да, ну, башни там вы сами...
Это чтобы самолеты не летали.
Да-да-да, чтобы не могли надругаться сверху. Угу. Потому что, ну да, конечно, он по бортам-то там спереди у него 200 миллиметров, ну, борт потоньше, но все равно там 170 или 180, я сейчас не помню. Очень много. Ну, а сверху там что-то гораздо меньше. То есть самолет мог его каким-нибудь ПТАБом вполне себе кумулятивным работать противотанковой авиабомбой. А жалко. Вот, поэтому, да, причем военные сказали, что 20 мало, давайте 37. Что это такое за фигня?
Не разменивайте.
Да, да, да. Потребовали проделать борты с поворотными шаровыми установками, чтобы можно было с пистолет-пулемета отстреливаться от пехоты. Короче говоря, посыпались всякие ценные нововведения. И вот вдруг с заводов доложили, знаете что, у вас танк, который был рассчитан на 170 тонн, уже весит 182.
Неплохо.
Угомонитесь. Ну, а что, пришлось как-то угомониваться, потому что ни один...
А еще столько задумок
было. Да, столько всего мы еще хорошего могли придумать. Пришлось угомониваться, потому что ни один каток эту массу просто не мог выдержать вообще. И специально на Шкоде в Чехии были заказаны уникальные катки под танк Маус с четырьмя колесами аж. То есть, там прямо балка такая, и на нее 4 колеса в шахматном порядке. И вот на таких вот, условно говоря, кластерах колесных это все передвигалось. Ну, там плюс сверху подпорные были катки под гусеницу. Гусеница нереальной ширины, чтобы хоть какое-то вообще удельное давление было нормальное на грунт. Ну и мощность двигателя 1790 лошадиных сил.
Это же чисто уже от подводной лодки движок, блин.
Да.
Сурово.
Если не ошибаюсь, сначала вообще от... должны были от глиссеров ставить, от этих самых, от торпедных катеров.
У нас были тягачи МАЗ-537, нам все время говорили, что это двигателя там стоят от Т-34, я их сжатым воздухом все время заводил, чудовищное сооружение вообще. Не знаю, сколько лошадиных сил, очень много, самолет Ил-76 гоняли как... Его там, да. Так-так.
Все, вроде все срослось. Но однако же его нужно строить и испытывать. И уже там что-то такой заказ там был на 140 корпусов, которые начали катать и варить.
Маусов.
Маусов, да. И уже и даже думаю про расширение этого самого заказа. Параллельно для нее, ну, как-то нужно возить. Разработали специальные вагоны, ну, точнее, платформы, угу, которые могут просто эту дуру на себя безумную принять. 182 тонны на секундочку. Это же просто караул.
Это, кстати, интересно. Нам в музее в Кубинке товарищ рассказывал, что тигры для того, чтобы возить...
Переобували в обязательном
надо было
порядке.
Гусеницы переодеть, иначе гусеницу. Он не влезал. А этот-то он же шире, наверное, чем тигр.
Так, я говорю, специальная платформа для него была. На базе трех платформ.
Это же известная эта басня про то, что европейская колея, она как в римские дороги, где в две лошадиные жопы шириной. Да. И до сих пор так, блин.
Ну, в общем... Все пошло на лад. Ну, прилетели англичане и принялись яростно бомбить завод, где собирались
мышей делать. Испортили праздник,
блин. И все испортили. То есть.
А где завод был? Помнишь, не помнишь?
Сейчас боюсь соврать. Словом, испортили весь праздник. Причем испортили один раз. Немцы не угомонились, но англичане, по-моему, в тот налет пригнали туда 780, что ли, самолетов, бомбардировщиков, которые там просто такой ёх-тых-тых устроили, что что-то стало резко не до маусов.
Чистая
вообще.
Чистая игра в Warcraft 2.
Да.
Это атакующие силы орков.
Ну и чего, и все, пожалуйста. Осталось несколько корпусов, и их стали испытывать. Потому что вот 43-й, 44-й уже совсем все нехорошо. Супертанк нужен, ну давайте, может быть, сделаем. Все-таки.
Ну,
давайте испытывать. Вот два танка испытывали. Они реально ездили. Показали себя, по крайней мере, на испытаниях, очень неплохо. То есть заданным параметрам соответствовали. И если бы англичане не подсуетились, вот их бы так штук 150 бы этих танков было. Конечно, никакой ход войны они не смогли бы изменить, но жизни бы попортили однозначно всем совершенно. Потому что, ну, вроде бы сооружение совершенно бесполезное. Ну, то есть, вообще. А при этом, опять же, примененная в нужное время, в нужных условиях, это вещь абсолютно страшная. Потому что как ты ее подобьешь? Вот как ты ее просто тупо подобьешь? Значит, нужно напрягаться, добывать где-то штурмовики, которые должны прилететь именно сюда. Нужно сделать так, чтобы эти штурмовики не сбили по дороге. Соответственно, нужно или зенитки вражеские выбамбливать, или мессершмиттов с фоке-вульфами сбивать. То есть нужно дополнительный наряд сил. Ради чего? Ради одного танка. Вот он будет один, и вам нужно будет просто тупо что-то придумывать.
Прям ползучая крепость.
Да. Там, конечно, проблема была у него две главные. Первая. Он был золотой. Просто золотой.
Дорогой.
Да. По цене. А во-вторых, так очень многие ландшафты нужно было под него специально инженерно готовить, потому что, несмотря на широченные гусеницы, 182 тонны – это настолько много, что он мог завязнуть, а завязнув, его невозможно было ничем вытащить. То есть, он на полигоне тогда завязал, это была просто головная боль. Вот как сейчас танкер стал раком.
Да.
В смысле танкер. Контейнеровоз. Вот то же самое было с этой вот ужасной мышью, потому что, если он завязал, он проваливался на 1,5 метра, и 182 тонны, а чем ты его будешь вытаскивать?
Ну и никакая ширина гусеницы этому не помогала.
Нет, ну просто есть как бы местность, на которой он нормально ездит, а есть местность, на которой он категорически ненормально ездит. И при этом он при таких размерах, а он был там 9,5 метров в длину, только корпус без пушки, при таких размерах у него был очень низкий клиренс, он 500 миллиметров всего был. То есть, для такой длины это не шибко, чтобы много. То есть, на брюхо он мог уверенно сесть. Угу. А больше его не сделать было. Почему? Потому что он вообще необъятных размеров выйдет. Просто необъятных. Вот поэтому пошли на какие-то усреднения. То есть у танка могли быть вполне конкретные плюсы в применении. Вот, пожалуйста, в War Thunder можете попробовать. Правда, его из основной ветки техники убрали, потому что что-то его все очень любили, видимо. Вот. Но периодически на всякие там дни Святого Патрика дарят возможности.
Да? Прикольно.
Хэллоуин и 1 апреля.
Ну, то есть он даже в игре себя показывает, будь здоров, да?
Ну, опять же, при правильном применении, и если тебя товарищи прикрывают правильно, ну, блин, его сложно подбить, это правда. А у него у самого 128 мм плюс 75 две пушки, которые просто могут сеять опустошение. Если, ну да, очень неповоротливый, страшно малоподвижный. Что он там 20 километров, если будет ехать, то это уже прям ой-ой-ой, как хорошо. Ну, а вот можно попробовать. Что там наши всякие, не только наши изобретатели, понаизобретали.
Тевтонский гений был силен.
Но Маус, это ж фигня. Просто вот фигня. Потому что был у них настоящий сумрачный тевтонский гений по имени Эдвард Гротте, который еще в 30-е ураганил со страшной силой. И вот ему принадлежит самый знаменитый проект танка, который реально прям начертили, придумали. К сожалению, его нет пока, по крайней мере, в игре War Thunder, а было бы неплохо. И жалко, что его немцы не построили. Потому что вот такую бы штуку вместо Мауса затрофеить. Короче говоря, знаменитый танк Ратте.
Крыса?
Да, Ратте, крыса, который назывался Ландпанцеркройцер 1000, то есть тысячетонный земляной крейсер сухопутный, на который должны были стоять там главный калибр две пушки 280 мм корабельные, как на линкоре.
Вот. Я смотрю, они себя не сдерживали.
Экипаж вообще в 40 человек должен был быть. Соответственно, там вспомогательных мелких 120-миллиметровых стволов еще, по-моему, в 4 башнях.
Оттас.
Вот. Ну и там, опять же, самый-самый маленький калибр. Это вот на переднем бронелисе должны были быть установлены 15-миллиметровые пулеметы батареи, просто чтобы чистить впереди всякой пехоты, ну, всякой там мерзости.
15 миллиметров.
Вот. Да.
На всякий случай противотанковое ружье
14,5.
Да, или сколько?
14,5 у нас. Ну, это для пулемета Владимира, потому что патрон используют до сих пор. Наверху должна была будет стоять батарея зениток. 8 штук.
Тоже всяких отгоняет.
В спарках по 4. И самое главное, что мне нравится, у этого танка должен был быть гараж с двумя разведывательными мотоциклами BMW, которые должны были выпрыгивать наружу и осуществлять разведку.
Мчаться,
блин. В очках.
В гогле.
Знаешь, как это? Вот такую бы штуку немцы бы построили. Вот ее бы в плен бы взять. Вот знаешь, как бы она бы выглядела бы на кубинке. А, вот это вот вещь, я понимаю. Я чуть не сказал, как бы стояла в кубинке, причем у всех.
Вот это задумал. Я Эдик молодец.
Причем Эдик, он же реально довел всех до того, что про него начали думать. Только Шпеер, министр промышленности, сказал: а помните!
Убейте. Свяжите Эдика.
Да, свяжите Эдика. А то сейчас построю. Что с ним потом делать? Маус-то проехать нигде не мог. А эта-то штука где бы проехала? А главное, как бы ее до фронта везли.
Я какие-то книжки в музее покупал, там эти фотки завязшего Мауса так богато представлены, то есть это он до фронта еще не доехал.
Это на испытаниях просто.
Да, и что с ним делать, не ясно.
А представляешь, это прекрасная Ратте бы. Но это дизель-панк настоящий, это просто хроника этих самых кочующих городов. И только на полном ходу из него мотоциклисты его скакивают.
И мчатся.
Да, и там кто-нибудь там на гитаре. Между пушками на лоджик.
У них же еще прикольные были эти мотоциклы гусеничные.
Да, были. Да, полугусеничные.
Красивые, да.
Да, ну, в общем, вот видишь, не построили. Но Эдик Гротте был настолько...
Не сдался.
Не просто, он не сдался. В 1931 году, знаешь, где он работал?
Нет.
На заводе «Большевик».
Ну, я догадался, конечно. Да.
Вот. Где он соорудил средний танк ТГ, танк Гротте. Ну, там с ним были проблемы, он в серию не пошел. Но при этом он пытался заставить наших построить тысячетонный танк ТГ-5, танк Гротте-5. Ну, его там только нарисовали, даже все это утерли ватником пот, сказали, ну,
Эдик,
держи себя в руках. Ну, там должны были ставить две пушки 305 мм.
Оттас. Вот это да.
И то две, то четыре башни, ну, с более мелкими пушками. Вот, в общем, должна была быть такая штука у нас. Тоже не построили, к сожалению.
Эдик безумный изобретатель.
Вот, танковому Церетели наступали на горло все, понимаешь, и наши, и немцы задушили песню вообще. А так бы хоть нормальных танков построили всем.
Вообще не представляю, это ж как. А как, например, гусеницу менять? Если там какие-то эти пальцы, траки и прочее.
Как его до фронта вести? Сам он не доедет. Это вот железно. Он не доедет.
Видимо, как трибушет по частям
завозить. Словом, Эдик Гротте меня всегда восхищал.
Молодец.
Ну и, конечно, то, что немецкий меч ковался в СССР. Еще одно яркое подтверждение. Вот он нам, пожалуйста, наковал, пока можно было. Ну, потом, к счастью...
А может, его специально заслали? Нас разрушить путем постройки
танка. Мегатанка?
Да.
Вот. Не получилось. Наши были не глупее Шпеера.
Не повелись.
Не повелись. А Эдика жалко. Он такие хорошие вещи придумал.
Где закончил Эдик и чем?
Это я не помню. Но факт в том, что танков ему не дали построить никто. Вот это я понимаю. Это вам не Маус сраный.
Да.
Это круто. Вот, понимаешь, 1000 тонн. Это серьезно.
Обалдеть.
Вот фантазия у человека. А?
Вот это, по-моему, и сейчас-то такой не очень построится. Я так подозреваю.
Только главное, нафига. Сейчас-то вообще ракеты есть, и это просто бесполезно.
Не, ну сейчас двигатели, технологии. Ну,
двигатели, там... технологии. Сейчас, наверное, можно. Но опять же, зачем? Сейчас-то вон эти самые краны башенные ездят такого размера, что ой-ой-ой, они больше, по-моему, чем 1000 тонн некоторые весят.
Как раз сегодня фотки смотрел, чем мы обсуждали, чем вытаскивать.
Несчастный контейнеровоз.
Контейнеровоз.
Я-мы контейнеровоз.
Я-мы контейнеровоз, да. Но мы сразу предложили ядерный заряд под него заложить, чтобы контейнер разбросало повсюду. Потом мы решили его подмыть, потом хотели привязать к нему дирижабли, поставить вентиляторы, чтобы они дули в дирижабли, его бы поволокло тогда под ним подушки надувать и всякое такое. А народ запостил фотки каких-то этих плавучих кранов, которые там по 1000 тонн поднимают, настолько монструозное сооружение, обалдеть вообще эти плавучие там с какими-то мегастрелами, жуткие лебедки. Человеческий гений не дремлет, но это хоть для полезных дел что-то там поднимать, перетаскивать.
Вот. Все, что хотел в первом приближении, прошу шпанца рассказать, рассказал. Заходите, товарищи, в War Thunder, вам там много интересного дадут. Погонять, пострелять. Ну, там Ратте пока нету, но Маус есть.
Эдик Гротте чемпион. Молодец.
Гротте.
Гротте, да. Посигетте. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
Все играем в игру War Thunder во всяческие разные танчики. Линки под роликом. А на сегодня все.